профессионал.
В Петербурге горят расселенные дома порой так часто, что Фонтанка пригляделась к историческому центру в попытке понять, почему же городу не нужны золотые квадраты. Ну что ж, об этом сегодня нам расскажет поподробнее наш гость Красимир Вранский. Здравствуйте.
Всем здравствуйте.
Итак, как мы узнаем...
Красивый Петербург, общественное движение, которое одно из немногих, кто занимается, отслеживает и назойливо сверлит тех или иных чиновников, чтобы они что-то делали. Вот кто такой Красимир Вранский, я подскажу нашим пользователям, вдруг кто-то не знает.
Да, нас не любят чиновники, потому что мы их заставляем работать.
Да, ну, кстати, у всех есть иконки эти «Красивый Петербург», где можно свои комментарии и все такое прочее. Я частенько пользуюсь этим сервисом, потому что он очень удобен и быстро, так сказать, приходит ответ, что называется. А расселенные дома в Петербурге. Все мы знаем, как это происходит. Происходит это очень просто. Дом признается аварийным, всех расселяют, на выселке куда-то выселяют. Далее, что происходит с этими домами? То есть вообще, почему это происходит и почему ничего дальше не происходит?
Ну, у нас таких домов в городе почти 1000. Которые признаны в той или иной степени аварийными.
Расселены.
Они расселены, да. Они кое-как законсервированы. Но, опять же, не все, потому что в основном большая часть, она просто оставлена на разрушение. ЖКСники оправдываются тем, что нехватка денег на то, чтобы их законсервировать. Но на самом деле это просто такой трюк. Остается дом, он постепенно за несколько лет разрушивается благодаря дождю, ветру,
эрозии.
Да, бомжам, которые там ночуют и...
Соответственно, греются, и
пожары случаются. Угу. Приводится дом полностью в негодность, его никак дальше нельзя восстановить, его проще снести. Принимается такое решение снести и построить новый дом.
Ну, все очень просто. Для того, чтобы дом, так сказать, снести, нужны какие-то совершенно нереальные обстоятельства, да, насколько я понимаю? Потому что должен быть сохранен исторический фасад, это очень сложная технология.
Ну и основные носящие конструкции. Угу. Когда они сохранены, да, можно уже проводить какую-то реконструкцию. Но у нас это очень слабо проводится. Я, насколько знаю, вот в год там 10, 15, максимум 20 домов они, ну, как-то ремонтируются.
Но это очень дорогостоящая процедура, насколько я понимаю.
Ну, почему дорогостоящая? По вот последним данным, порядка 50 тысяч, 45 тысяч за квадратный метр. Столько же стоит, например, это если в центре считать, вот это расселенное жилье. Если считать, например, сколько тратит бюджет за покупку новых квартир для бюджетников, льготников, ветеранов, инвалидов, так, то они достигают чуть ли не до 60 тысяч за квадратный метр. Они тратят из бюджета деньги.
Что-то я не понимаю.
Ну, это программы молодоженам, молодежи жилье.
Расселение коммунальных квартир, да?
Совершенно верно, да. И то есть из бюджета выделяются это федеральные и региональные программы, ежегодно тратится на это... Вот до 60 тысяч за квадратный метр, угу, да, жилья, ну, то есть столько стоит. А ремонт вот этих старых зданий, он находится там 45-50 тысяч. То есть было бы, например, выгоднее вкладываться в уже имеющиеся здания, их ремонтировать и отдавать тем же льготникам.
Ну, а в чем проблема тогда получается?
Проблема... Очень много проблем, на самом деле, буквально на днях мы обсуждали проблему пыли, и, казалось бы, грязь на дороге, а мы достигли до нехватки зелени, до программы уплотниловки, что нужно проводить план децентрализации города, то есть развитие в районы, развитие общей программы с Ленинградом, Ленинградской областью и Санкт-Петербургом. Здесь такая же, здесь межведомственная чехарда, которая она продолжается годами. Проблема не решается, потому что дом в ведении, например, о нем заботится там жилищный комитет, ну или ЖКС, а на балансе он у комитета по имущественным отношениям, а следит там еще кто-то, то есть если это здание, там есть разные, или государственная жилищная инспекция следит, то есть очень много органов, которые задействованы, это разные комитеты. А каждый комитет у нас в Петербурге — это отдельное государство. То есть они еще отдельно под отдельным вице-губернатором. То есть вообще отдельные ветки. И чтобы состыковать все это нужно, во-первых, создавать некий орган, который бы это проводил, некую политику целенаправленную. Но без воли, без программы это очень сложно. Она сейчас есть, но она очень медленная. Она, насколько знаю, вот эта МВК собирается, ну, не знаю, раз в 3-4 месяца, если удается. По-моему, там под руководством самого губернатора происходит это. Поэтому очень редко все это происходит. И, естественно, очень много зданий. Я говорю, там, 1000 зданий, а из них только в год, да, там, 15-20 зданий удается ремонтировать.
Вот у меня простой вопрос. Если это золотой квадрат, да, то почему нам им не найти инвесторов? Я так полагаю, что это возможно? Более чем?
Конечно, возможно, но вы должны понимать, у нас инвесторы в основном несколько игроков в городе, то есть строительные компании, и им намного выгоднее с нуля, то есть взять прибыль, там, не знаю, 500-1000%, чем заниматься вот этим старым фондом, от которого прибыль будет, я не знаю, там, ну, 100%.
Так, а если, предположим, это перевести из жилого в нежилой фонд? Я просто, ну, не понимаю логику. Ну, я, условно говоря, те же дома, там, ну, на Петроградской стороне можно сделать из них прекрасные отели, к примеру.
Очень много работы внутренней с чиновниками, очень много согласований, и прибыль не та, которая, скажем так, удовлетворяет инвесторов. Но нам нужно этим заниматься, нам надо, придет момент, в котором нужно этим пора заняться и что-то с этим делать. Если местные строительные компании не хотят этим заниматься, ну, им неинтересно, им выгоднее строить там в полях где-то и устраивать очередные там инфраструктурные бомбы, то надо искать тогда другое, из Ленобласти приглашать, из Финляндии приглашать строительных компаний, из Прибалтики.
А это там, возможно? Ну,
конечно, возможно. Нужно пригласить игроков, которым это интересно строить. Потому что сейчас в нынешних условиях строители, они не хотят этим заниматься, им неинтересно, да, небольшая прибыль и... Вот такая ситуация.
Красимир Убранский, движение «Красивый Петербург» у нас в гостях. Мы продолжим этот разговор после небольшой музыкальной паузы. По заведенной у нас традиции мы слушаем то, что любят наши гости. И это будет «Металлика» первым номером. Потом продолжим, посмотрим фотографии тех реальных объектов, которые нуждаются в правильных инвесторах.
Профессионал.
Красимир говорит, что не все правда из того, что он услышал. Поясняйте.
Ну вот я сейчас только что с Ленинского, там видно работали, но там еще все те же проблемы. Мы буквально делали замеры неделю назад, ну там превышение нормы в несколько раз, поэтому... Но я видел, что работает, но там еще пока не почищено.
Может быть, пока вы доезжали до нас,
так я дочистили. Вот сейчас вышел на гостинке, на Садовой меня накрыла пыльная буря, потом по переулку, вот на площадь Острова, переулок Крылова на площадь Острова, так там везде пыль. Там везде, я вот наелся песка, и я не знаю, весь в пленке покрыт серой. Так что я не вижу вот эту, где они чистят, вот качество их уборки, очень плохо.
Красимир Вранский, «Красивый Петербург». Продолжаем наш разговор и говорим мы сегодня про те здания, которые когда-то были наполнены смыслами, а теперь стоят пустые с разбитыми окнами, их судьба, как правило, печальна. Но ведь есть хорошие примеры, когда удается что-то сделать с такими объектами. Или это настолько штучно единично, что в общей массе не заметно?
Значит, хороший пример — это когда удается вовремя, пока здание полностью не разрушилось, чтобы какой-то инвестор там построил какой-то отель или взял под какой-то бизнес-центр, торговый центр. Вот тогда удается спасти это здание. Если же оно остается больше 2-3-4 лет на балансе у чиновников, то это все. Mm-hmm. Они его просто один раз законсервировали, потом не проследили, там залезли бомжи, начиная там бомжевать, ночевать, жечь костры, и это здание приводится в негодность. Вот большая Пушкарская опять горела вчера, позавчера, ну, то есть, а там она уже горела 10 раз, наверное. Поэтому, если вот удается такой вариант, то да. А самый правильный вариант, это опять же, вот это все жилье, 1000 домов, перевести или в эти федеральные программы по, ну, там, доступное жилье для молодежи или для пенсионеров. И вот эти деньги, вместо того, чтобы покупать в новом фонде где-то за кадом, это чтобы заодно и эти дома восстановить.
Да, но есть нюанс или... некоторые. Извините, я вот да. к вопросу доступного жилья. Если мы возьмем по районам, да, например, на Петроградской стороне или, скажем, ну, условно в Шушарах, то цена за квадратный метр жилья, она будет очень сильно разниться.
Да, в два раза.
Какое что-то доступное жилье?
Так не, а в любом случае нужно с этими домами что-то делать. Есть федеральные деньги, и мы можем решить сразу две проблемы. и жилье предоставить жителям, и это же и отремонтировать вот этот старый фонд.
Хорошо, аварийный фонд. В чем тогда, вот давайте именно этот вариант рассмотрим пока. В чем проблема заключается? Почему этого не делается? На каком этапе это...
Межкомитетные вот эти связи, я вам говорю, там тормозятся, никакой согласованности нету между комитетами. А там жилищный комитет одна структура, а там, не знаю, КГА, строительный комитет. Все разные, все подчиняются своему начальнику, своей ветке. И вот эти связи, они очень долго заматываются. И пока дойдет до какого-то решения, там поменялся или другой председатель, mm-hmm. или другой вице-губернатор. Это все очень долго затягивается. Есть другой вариант. Взять федеральный кредит и взять, например, кредит по там 2-3% и взять сразу 100 домов и отремонтировать их. Получается, там даже за 50 тысяч квадратный метр, если выйдет, то это же жилье можно в центре. Оно стоит 100, 110, 120 тысяч за квадратный метр. Просто отремонтировать.
И выставить
часть
на торг.
Отдать, и выставить, на торги уже готовое жилье. И продать его.
То есть вы хотите сказать, что этот механизм в условиях, когда у нас все плохо, денег ни на что нет?
Конечно.
Это решение.
Конечно. Взять кредит федеральный, там под 2-3%, потом это восстановить, вернуть те же кредит, и городу и прибыль будет от этого. И впустить на это на какие-то другие социальные нужды.
Ах, ваши бы слова, да богу бы в уши.
Так не, я вам говорю, опять же, это межведомственные комиссии, которые, к сожалению, нужна воля. Нужно, чтобы кто-то стукнул кулаком и начали работать в постоянном режиме для решения этой проблемы. Пока, к сожалению, очень сложно все это, очень медленно.
Но давайте мы посмотрим на те объекты, которые у нас есть. Крисимир принес несколько фотографий, прокомментируем их в контексте нашего разговора. Это будет наглядно и понятно. Это у нас что?
Значит, я взял фотографии с сайта красивыйпетербург.рф, заходите там на карту, выбираете категорию обрушивающиеся фасады, там по всему городу я выбрал просто некоторые картинки типичных проблем, да, потому что я бы хотел еще затронуть тему капитального ремонта, да, есть аварийное жилье, и проблема капитального ремонта. Так вот, это вот типичная ситуация, смотрим, фасад нормальный, но балкон уже изношенный и может в любой момент рухнуть, и такая ситуация у нас вот участили, к сожалению, за последнее время, постоянно мы читаем сводки, да, что падает там балкон,
три балкона. Сама наблюдала несколько раз.
То есть вот она ситуация, когда вот эти конструкции, которые фасад нормальный, но есть некие лепнины, некие отдельные торчащие конструкции или вот балконы, которые нуждаются в дополнительном, уходе за ними и дополнительном, скажем так, ремонте.
А вы скажите, пожалуйста, нам, как часто вы эти фотографии получаете? Вы их сами собираете, вам
да
их люди присылают?
Можно открыть просто карту и в режим каждый
сколько
день.
Сколько там, десятки, смотри. Сотни?
Там за последний месяц, под сотню есть вот таких проблемных объектов, которые опасны для жизни. Который может вот-вот видеть, как этот балкон, который... Но он весь выгнивший, непонятно. Сколько он еще будет держать.
А что происходит дальше? Вот вы получили эти сообщения, вы насчитали там десятки,
сотни. Они напрямую, они просто отображаются на сайте, а они дальше напрямую от гражданина...
Кто реагирует на эту информацию, которую вы агрегируете? Да, дальше что с ней происходит? Там есть какой-то контакт с чиновниками, с местными властями
от
районными?
От гражданина они напрямую поступают в тот орган, ответственный за проблему. В этом случае здесь поступает жилищный комитет, и дальше они начинают работать с этим. К сожалению, у нас был негативный случай на Василеостровском районе, где жители неоднократно обращали внимание на проблему со штукатуркой. И в прошлом году она упала. Она упала на женщину, она лежала в больнице. К сожалению, бывает и такое. Это вот крайняя халатность, когда не принимаются меры и доводят до человеческих жертв.
А сейчас как реагируют, когда они получают от вас информацию, рассказали про историю прошлого года?
Сейчас идет мониторинг сайта. Насколько я знаю, вот точно по проблемам благоустройства комитет по благоустройству мониторит. Жилищный комитет в некоторых районах, которые действительно радеют за свой район, именно вот эти отделы, они смотрят, мониторят. Некоторые созваниваются со мной и уточняют какие-то моменты. Но стараемся, все-таки это наш город, это наш дом, и стараемся, чтобы была хорошая работа. Но, к сожалению, не везде так, не во всех районах. Это все зависит от местных руководителей, для которых, это важная работа, они не понимают, они на месте. Но не везде так.
Хорошо. Продолжим изучать те фотографии, которые Красимир Вранский принес на Фонтанка офис.
Вот отваливается
плитка
сверху. Это значит наверху плохо сделана гидроизоляция, попадает вода, оттуда все это идет расслаивание, и вот эта плиточка постоянно выпадает. Вот она почти сверху вся упала. Дом это, по-моему, 70-го года постройки, но как бы он еще не нуждается там в капитальном ремонте, но уже вот падает.
Да. Следующий кадр мы смотрим. На самом деле, я понимаю, что когда ты проходишь мимо всех этих историй, ты настолько привыкаешь, что даже не обращаешь внимания. А когда ты смотришь на фото, то эффект совершенно другой. Я не знаю, Оля, как ты воспринимаешь то, что мы видим сегодня?
Я сама, наверное, с десяток фотографий подобных послала в красивый Петербург, поэтому вопрос философский.
Вот оно в чем дело. Идем дальше.
Ну вот, домик известный нам.
Четыре года назад дело в том, что одним из таких эволюционных моментов в моей жизни было, когда рядом со мной упал как раз кусок штукатурки. И я, в тот момент я решал, как раз начал решать проблемы своего дома, двора. И я понимал, что мой дом это не четыре стена, а это еще и мой двор. Но когда я шел на работу и рядом со мной упал небольшой кусочек штукатурки, я понял, что это может случиться со мной и с любым из моих сограждан в любой части города. И эти проблемы, они касаются в том числе и меня.
Да.
И поэтому очень странно было для меня, когда я, например, звонок получил, это было 4 года назад, конечно, мне какой-то ЖКСник говорит: так вы даже не живете в этом доме, что вас волнует, что там падает штукатурка? Я говорю: вы что, с ума сошли, что ли? Так там же это падает на людей, я тоже могу проходить, я прошел оттуда, на меня, слава богу, ничего не упало. То есть мы везде, вот подобные тоже элементы. Здесь я к чему вот подобные элементы принес? Почему? Потому что сейчас существует программа капитального ремонта на 25-30 лет вперед. Во-первых, есть к ней вопросы. Еще в 2014 году, когда ее презентовали, мы провели некую проверку. Проверили 100 домов в Адмиралтейском районе. 50 из них вызывали большое сомнение. Почему? Потому что, например, дом, который, видно, что там все разрушается, он был поставлен на ремонт в 1932-1934 году, хотя видно, что он нуждается в ремонте. А другие, например, яркие примеры, что вот он новенький дом, вот видно, свеженький, 2-3 года максимум назад он отремонтирован, а стоит в программе капитального ремонта 2016-2017 год.
А есть какой-то закон о давности? То есть как часто должен проводиться капитальный ремонт дома?
Да, есть по каждой серии домов, то есть периоды, когда это должно происходить.
Так.
Это жилищники знают, но, к сожалению, очень
почему-то
много...
не соблюдается это.
Конечно.
Я жила в доме, который был 1803 года постройки.
Ничего себе.
Вот, и поэтому меня тоже этот вопрос очень волновал.
Смотрите, значит, во-первых, эта программа вбухана столько денег, и до сих пор она вызывает сомнения. Опять же, если даже дом поставлен там на 20-й год или там на 30-й год в ремонт, то есть вот эти конструкции, как балконы, как лепнины, которые подвергаются ускоренному разрушению. За ними, вот за этими конструкциями, нужно в год по несколько раз их мониторить, особенно после зимнего периода, особенно там к осени, чтобы, подготовка к зиме, чтобы... балансосодержатель дома. Если это ТЗЖ, то это управление дома следит за своим домом. Если это на балансе жилищников, там, управляющей компании, то они должны следить за этими домами вот по 3-4-5 раз в год и смотреть, в каком они состоянии. Если где-то отвалится штукатурка, нужно обязательно проделать простукивание. Если где-то балкон, в каком-то сомнительном виде, или же какая-то часть, ее нужно срочно ремонтировать. На это, есть средства. Вот на эту фотографию, если можно оставить, я поясню. Нужно, чтобы вот это происходил мониторинг постоянно, и проблемные конструкции, они ремонтировались в срочном порядке. Но мы наблюдаем, что из-за вот случаев, которые выпадают, я вам скажу так, в городе ежедневно выпадает штукатурка. Просто мы об этих случаях не знаем. Или там маленький кусочек, и никого ничего не задело, или где-то успели, увидели, убрали, да. Это мы слышим в новостях про тех случаи, когда что-то вопиющее, когда на Невском или когда кто-то попал в больницу. А сколько случаев, когда мы не знаем об этом. Ежедневно что-то вываливается из этих домов. 100% наших домов, они проблемные. Вот эту картинку, можно вернуть слайд?
Да. Да.
Здесь что? Это внутренняя часть двора. С лицевой, с наружной стороны там все хорошо. А вот внутри вот такое, трещины, осыпающиеся фасады. То есть Человек идет по улице, зашел в парадную, пока он живой, зашел во двор, туф, его прямо перед домом штукатуркой завалило. Это тоже нужно предпринимать меры.
Да, удивительно, что таких домов в центре нашего города все. Почти все. Да. То есть вот не сказать, что это именно там
вот
проблема.
Вот мы здесь, комитеты КГА, КГО, снаружи красиво, заходим в арку и смотрим полный трэш. Что-то отваливается.
Это наша жизнь. Делаем паузу. Середина часа уже почти наступила. Значит, что молния. Ну а пока Бон Джови.
Профессионал.
Напомним, Красимир Вранский у нас в гостях, красивый Петербург, и мы сегодня говорим о тех вещах, которые волнуют, наверное, всех жителей нашего города. Вот, например, вчерашняя новость. Администрация центрального района. Балкон на Невском был обрушен в ходе плановой проверки. Это как раз то, о чем мы говорили. Это Невский 175, это у нас Староневский, насколько я понимаю.
Ну, я предполагаю, что там проходило какое-то простукивание, и в очередной простукивали, и достучались, и там вывалилась вот эта балка. Вы представляете, эта балка, она металлическая, она должна держать, там, выдерживать вес, там, 300-500 килограмм, не знаю сколько точно. Но при простукивании она просто упала.
Слушайте, ну это же хорошо, что она упала при простукивании.
Это хорошо, да, проводятся такие профилактические работы, хорошо, что они проводятся, но, опять же, не везде успевается, не везде проводится подобная работа. Здесь проблема в чем еще, что... Я говорил, что игнорировали в прошлом году наше обращение, и получилось так, что на женщину упала штукатурка. Мне кажется, здесь, что нужно меры предпринимать на руководителей этих ЖКСов, на руководителей районных администраций, меры административного привлечения, вплоть до уголовки и вплоть вообще до люстрации, чтобы запретить этим гражданам, раз они халатно относятся к своей государственной должности, вообще впредь занимать подобные должности. Потому что это ответственность, они отвечают за жизни людей, но раз они не считают свою работу, скажем так, не относятся к ней с должным вниманием, то они не должны занимать такие посты. Но, к сожалению, пока эта система у нас эта система не применяется, потому что, я не знаю, там, каждый сват, каждый зять на этих должностях, каждый друган детства, поэтому пока так.
Красимир, я вам тут же гадкий вредный вопрос влеплю, потому что найдутся острые языки, я их просто опережу, которые скажут: а Красимир Вранский зачем? Не за этим ли? Станет успешным активистом, станет потом чиновником и то же самое будет делать.
Ой, это я слышу вот буквально с 2012 года, как я стал заниматься общественной деятельностью, что он пиарится, чтобы стать депутатом.
Ваш ответ меняется?
Сколько выборов прошло?
За 4 года.
Не, он не меняется. Вы поймите, есть люди, которые должны заниматься государственной деятельностью, есть кто там должен следить за той отраслью. Я сейчас себя чувствую, скажем так, полезнее всего именно... на общественной деятельности. Я вижу, что я приношу пользу, я вижу, как это все происходит в разных партиях, я вижу, как это происходит в разных аппаратах. Там все согласовано, все лояльно, и, соответственно, подобные проблемы даже нельзя поднимать. Поэтому здесь надо прежде всего искать интересы граждан, а не интересы, там, я не знаю, каких-то коллег или вот по должности. Поэтому я всегда говорил, есть люди, каждый должен заниматься своим делом. Я нашел свое дело, я вижу, что я могу приносить пользу своему городу и стране, занимаясь общественной деятельностью. И мы ежедневно там по парке защищаем. Вот вчера был в Александрино, тормозили строительную технику. То вот сейчас форум, там экологический форум. Опять же, о чем они говорят, когда не решаются элементарные проблемы той же пыли или того же красного бора. То есть я увидел себя, что я могу на таком поприще помогать своему обществу и решать какие-то проблемы.
Общество — это всегда конкретные люди, конкретные адреса. Про алгоритм того, как решать проблемы каждого конкретного человека, мы поговорим чуть позже. К конкретному адресу давайте обратимся. Вот еще одна фотография. Здесь мы видим, что ту же ситуацию со штукатуркой. Да? Как правило, в Петербурге все касается именно штукатурки, лепнины.
Здесь видим проблему на крыше, что тоже плохо сделана сама крыша, там просачивается вода, выпадают кирпичи, выпадает сверху штукатурка, какие-то отдельные элементы, здесь все вместе, то есть об этом здании, лучше его обходить стороной. Я вот заметил, что, например, если зимой надо смотреть наверх, чтобы у тебя, например, сосульки или какой-нибудь снег не упал, то летом нужно смотреть, ну или вообще в другие части времени года, нужно, чтобы ничего не упало тебе на голову, да. И я вот буквально сюда шел и думал, что некий, скажем так, наряд петербуржца — это каска обязательно. И вот такая маска, чтобы защищала пыль.
Каска и маска,
пыль.
Отлично.
Каска и маска — это вот наряд петербуржца.
Ну а если это зимой, то еще и эти когти, чтобы не падать. Вопрос, либо ногу сломаешь, либо, как сказать, на голову сосуля упадет.
Шемякин, который не так давно был в Петербурге и потом заходил к нам в гости, он очень чертыхался и ругался. Это как раз была зима, как раз было холодно. И дом, где он живет, там просто во дворе все было во льду. Для него это было его сапог. Это было совершенно неприемлемо и непонятно. Он дико ругался на эту историю. То есть от этого не застрахован никто, я вот к чему.
Да, это вот говорит о уровне уборки, о том уровне, который вот нам докладывают разные... Вот сегодня хорошо, что я впервые слышу, где конкретные улицы очищены. Но опять же, я говорю, я оттуда приезжаю и знаю, что там есть проблемы. И я знаю, что в этот момент там чистят, никак не очищено. И опять же, там метут... Едет маленькая машинка, и два дворника что-то там подметают и поднимают еще больше пыли, еще больше грязи. Поэтому есть сомнения к этому стилю уборки, есть вопросы к организациям, которые совершают эту уборку.
Слушайте, как часто вы дискутируете с теми, кто отвечает за то, как все
ежедневно,
это организовано?
Ежедневно я общаюсь ежедневно с теми чиновниками.
Года.
Да, потому что мне приходится, у меня проблемы с этим как раз с работами, я уже несколько работ поменял за это время, потому что я уделяю очень много времени общественной деятельности, мне постоянно кто-то звонит и говорит, ау, спасайте, у нас вырубают деревья, у нас что-то там рушится, у нас что-то падает, и мне приходится делать звонки, мне приходится общаться с чиновниками. Опять же, за это время я выработал некий механизм, я знаю нормальных ребят, с которыми можно общаться, да, те, которые, ну, не реагируют, и им это неинтересно, я с них вообще игнорирую. Но есть все-таки по районам некоторые чиновники, с которыми, ну, совестные ребята, и можно общаться, и можно решать проблемы. Это редко, но приходится общаться или приходится отстаивать, помогать, когда там, я не знаю, бабушка доведена до истерики, говорит, у меня тут паркуются на газонах, у меня тут прямо на парадной не пройти. У парадной прямо припарковались. Она созванивает с муниципалами, с администрацией, а они ее просто посылают или говорят, да, там, ну, то есть обещалки какие-то ей дают. Ну, доводят людей до истерики просто.
Наши внимательные пользователи пишут, на что же живет ваш гость?
Что-что?
На что живет в такой ситуации, если работы-то нет?
Нет-нет, работа есть. Я просто говорю, что 3-4 раза уже менял работу, и приходится как раз именно в каком-то общественном секторе заниматься и работать, связанное с чем-то, с общественной работой. Иначе это, ну, просто никак.
А вам лично приходится, я не знаю, на крышу подниматься? Я помню, у нас был глава жилищного комитета, бывший глава Приморского района. Фамилия выскочила мне из головы.
Больше
Осипов Юрьевич.
Так.
Он вот по крышам, я помню, сам лично ползал. Красимир Вранский. Вот следующая фотография. Бываете ли вы в таких местах лично?
Да, я бываю в зданиях. На крышах у нас лезет Федор Горожанко, а я лезу вот по самим зданиям, провожу проверку. Знаю некоторые из замглав тоже. Замглава в Невском районе тоже бегает по крышам. И фотки в Твиттере выкладывает, это Владимир Гайдей, я слежу за его деятельностью. Я говорю, опять же, надо, конечно же, на этих проблемных объектах я бываю с инспекциями вместе с чиновниками или вместе с жителями. Очень часто мы проводим гражданские инспекции, когда, например, какой-то захват территории, вот захват крыши, например, вот на углу Восстания и Рылеева. Рылеева 21, по-моему, адрес. Угу. Там захват чердака и строят мансарду.
Кто строит?
Ну, какой нелегально избранный председатель дома, который уже давно не председательствует, но захватил, я сколько там, 1200 квадратов, по-моему, захватил. Ну, то есть вопрос идет о порядка 100 миллионов рублей. Он захватил и там проводит ремонт. Жителей последних этажей там все валится, все в трещинах от этих работ, потому что дом старый.
Понятно.
Но проблемы есть. Конечно, я хожу по этим домам, Конечно, у меня, например, благо дело, я с женой познакомимся во время общественной деятельности, и поэтому она меня понимает, и удается заниматься вечером или в выходных у меня вот это, вот занимаясь вплотную общественной деятельностью.
Угу. Ну, у меня все-таки вопрос. Вопрос очень конкретный, нас слушают. Простые люди, которые сейчас сидят в офисах и думают, ну хорошо, предположим, да, проблема, но действительно проблема, что мы можем сделать? Теперь конкретно, что мы, простые
люди,
можем
чтобы вы понимали, каждый в нашей стране, каждый гражданин, народ является властью. И это от нас зависит, какое будущее нас ждет. Мы заказчики тех изменений, которые должны произойти в нашем городе и нашей стране. И каждый гражданин, да, мы должны выйти. Я помню свой выход из уровня просто обычного, я не знаю, человека на уровень гражданина, когда я осознал, что у меня есть права, есть обязанности. С одной стороны, права на благоприятную городскую среду, и это должны обеспечить чиновники и службы. С другой стороны, у меня есть ответственность. Я должен относиться бережно к этой же городской среде. Ну, там, я не знаю, элементарно, не кидать там какой-то мусор. Ну, заботиться, то есть тоже хранить этот город.
Сделаем еще одну музыкальную паузу по просьбе нашего гостя Красимира Уранского. Напомню, у нас в гостях руководит движение «Красивый Петербург». Брайан Адамс тоже нам знаком.
Профессионал.
Несмотря на эту жизнеутверждающую молнию, мы продолжаем разговор о домах, которые разрушаются в Петербурге. Мы, так сказать, и вы, да, вы, дорогие друзья, увы и ах, ничего не делаете. Что же можем мы сделать? Мы еще раз уточняем у нашего сегодняшнего гостя, Красимир Вранский у нас в гостях, напомню. И, кстати, вы можете прямо сейчас еще успеть прислать нам вопросы, на которые, может быть, мы успеем ответить и спросим, конечно, у нашего гостя.
Ну, собственно, да, алгоритм действий.
Вот да, это главный момент.
Стимулируем людей, стимулируем. Что делать-то?
Люди, это, прежде всего, должны понимать, что они граждане, у них есть права, есть обязанности. И они должны давать поручения, с одной стороны, чиновникам для выполнения тех или иных задач, а депутатам давать задачи, чтобы лоббировали те или иные их интересы, там, кто за защиту парков, кто там, я не знаю, кому парковки нужны, кто общественный транспорт нужен. Но мы, как граждане, каждый гражданин является единицей власти в нашей стране. И это нужно каждому осознать, что от каждого из нас зависит. Вы увидели какое-то нарушение, тут же достали телефон, сфотографировали, отправили официальное обращение в органы власти. Это происходит там за секунды. Вы увидели, кто-то бросил окурок, пошли, сделали замечание. Вы увидели, кто-то припарковался, не знаю, на газоне, убивает газон, и от этого пыль, грязь появляется. Сделали замечание, не понимая человек, тут же позвонили там муниципалам, администрации, приехали, вывезли его, оштрафовали на 5 тысяч. Я помню, 10 лет назад меня оштрафовали за неправильную парковку. Я с тех пор ни разу не паркуюсь, ну, неправильно. Каждый раз ищу себе место, все по правилам. От нас зависит. Вот если очень часто говорит, а что я один могу? Да как раз ты-то и можешь, от каждого из нас. Если мы закрываем глаза на все эти недочеты, непорядки, то все, это наш дом. У нас есть очень много проблем. Вы поймите, в нашем обществе сейчас не те проблемы решаются, вообще даже не те проблемы обсуждаются. А проблемы чисто там с пенсионерами, с образованием, с медициной, везде. Вот выйти на улицу, везде проблемы. Если каждый из нас не начнет соучаствовать, да, и решать эти проблемы общества, ну мы потеряем просто нашу страну, мы потеряем себя. Надо каждому участвовать в этом процессе.
Ну вот все-таки я буду назойлив и настойчив. Проговорите, пожалуйста, алгоритм
технологию
действий. И сколько нужно, понимать человеку, это важно, времени нужно потратить на то, чтобы добиться, я не знаю, реакции на ту же падающую штукатурку.
Пример. Если это проблема городской среды. Есть мобильное приложение «Красивый мир». Вы его инсталируете там на свой телефон. Вы увидели проблему, достали несколько щелчков, и вы... То есть фотографировали, автоматически определяется адрес, автоматически сообщение, формируется текст. И это отправляется официальное обращение чиновникам по федеральному закону. Чиновники в течение 30 дней должны ответить по существу проблемы. Если у них нет средств сейчас это отремонтировать, то вот это обращение гражданина является основанием для них, чтобы они выделили средства там, на следующий месяц, квартал или следующий год, чтобы внести это в программу и это отремонтировать. Причем это можно делать не только по каким-то проблемам. Если, например, у вас не хватает детская площадка, тоже эта инициатива нужно отправлять обращение. Если у вас не хватает зелени, вы хотите деревья посадить, кусты, тоже нужно отправлять обращение. Это происходит за секунды. В течение месяца вам ответит чиновник, что будет с вашей проблемой или что будет с тем предложением, которое вы сделали. Если же чиновники там пишут вам какие-то нелепые отписки или какие-то, у нас сейчас денег нету или еще какие-то, друзья, есть органы, инспекции, прокуратуры, которые следят за тем, чтобы чиновники работали, то есть надзорные органы. Эти механизмы нужно все задействовать. Есть просто в зависимости от проблемы, просто нужно задействовать больше инструментов воздействия. Да, опять же, если это, например, когда идет защита о защите какого-то парка, да, речь о защите парка, там просто нужно задействовать местных депутатов, городских депутатов, Госдумы депутатов, задействовать СМИ, проводить акции, обратить внимание на эту проблему и защищать свой дом, свой парк, свой город. Потому что идет, с одной стороны, равнодушие наших горожан, да, а что я один могу, да может, каждый может. А с другой идет целенаправленное, город, просто убивается.
Вот вам пишут по поводу, собственно, народа, да, как вам вообще относится? Ведь у нас сам народ тоже любитель мусор накидать мимо урны.
С народом очень хорошо. Например, если вот по нашей статистике, если в 2012 году в Петербурге было 10-15 тысяч, которые занимались, некой общественной деятельностью, участвовали в каких-то таких мероприятиях общественных, то на сегодняшний день это почти 200 тысяч, которые задействованы, то есть за 4 года, какой рос в 10 раз людей, которые занимаются или благотворительностью, или помогают там зверюшкам, больным детям, или отстаивают интересы градозащитников, или защищают парки, или каких-то экологических акций. Это люди, которые как-то участвуют в решении проблем нашего общества. И это все идет по нарастающей.
А можно какой-то хороший пример успешного, успешной градозащиты, к примеру?
Вот сейчас, на прошлой неделе и вот сейчас на этой неделе очень много градозащитных побед было. Сейчас как раз комиссия по правилам землепользования, например, ребята в Калининском районе отбили сквер у агрофизического института, потому что там хотел на территории института строить дом высотный, 25 этажей. Местные жители, участвуя в разных акциях, пикетах, мероприятиях, успели все-таки отбить эту территорию. Всем известная история с парком «Малиновка», где в Красногвардейском районе не хватает зелени, но местные жители устроили мощную кампанию по сохранению зеленых зон. На общественных слушаниях поступило больше 100 поправок за сохранение парка и ни одной поправки за строительство. И вот буквально вчера пришла очень хорошая новость, что там запрещено строительство, то есть выше 0 метров, то есть это должна остаться рекреационная зона. Вот сейчас постоянно поступают победы в связи с этими комиссиями, где жители подавали поправки на сохранение тех или иных скверов, тех или иных зеленых территорий, зеленых насаждений. И они добиваются своего. Да, не везде, но борьба идет постоянно. Сейчас в Александрино местные жители, парк федерального значения, памятник, который входит в дачу Чернышева, в памятнике ЮНЕСКО, жители устроили дежурство, не пропуская строительную технику.
Это же очень давно эта история с Александрино.
Да, с 2012 года, а еще раньше, когда они заняли территорию в начале 2000-х, заняли территорию парка, ее вывели. Борьба идет по всем фронтам, нельзя останавливаться. Друзья, нужно понимать, Петербург — это наш дом, и наша задача решать проблемы, которые в нашем доме, и сохранять то достояние, которое нам досталось от предков, чтобы сохранить это для будущих поколений.
Красимир, у нас остается буквально несколько минут, 2 или 3, и не могу не спросить в контексте того, что у нас выборы приближаются. Мы помним, что вы всегда активно присутствуете как наблюдатель.
Да, обязательно участвовать в выборах.
И эта история тоже про активность граждан.
Конечно.
Вы же здесь пытаетесь будоражить людей. Каким
Конечно.
Образом?
Выборы — это очень важный момент в нашем обществе, когда мы выбираем наших представителей, депутатов, органов власти, потому что от этих людей будет зависеть судьба нашей страны в последующие там 4-5 года. Поэтому обязательно нужно участвовать в этих выборах. Я лично буду участвовать как наблюдатель, чтобы законодательство соблюдалось с одной стороны, и обязательно как избиратель. Я прекрасно помню, как проходили выборы в Госдуму в 2011 году, с какими нарушениями были и здесь, в Петербурге, и по всей стране. И мы видим итоги. Мы в такой яме. Мы начали войну с Украиной. Мы ввязались в конфликт с Сирией. Мы докатились до такого кризиса, что даже не видно, как нам, ну, даже непонятно, как нам выходить. И все это следствие, понятно, в выборах 2011 года, когда было массу нарушений, и когда граждане просто, не пошли на выборы. Я понимаю, вы не верите этим депутатам, я сам отношусь скептически, но чем больше людей будет участвовать в этих выборах, как избиратели, как наблюдатели, и если у кого-то он вырос до такой степени, что готов принять ответственность за судьбу тысячи и десятки тысяч людей, пожалуйста, идите депутатами, решайте проблемы, улучшайте наш город, делайте нашу жизнь в стране лучше.